большую часть войск из Ирака.
С новостями вас знакомит Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 14 июля, понедельник. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Социологи выяснили, россияне менее охотно стали делать накопления. Экономисты добавляют, падает спрос на наличную валюту. О чем предупреждает такая народная экономика, рассуждают эксперты. На Украине начались морские учения «Сибриз» под эгидой НАТО. Противники вступления Украины в Североатлантический альянс намереваются провести акции протеста. За взрывы на центральной площади Минска 4 июля расплачивается белорусская оппозиция. В Санкт-Петербурге грядет большая реконструкция дорожной сети. Репортажи, интервью на эти и другие темы, а также обзор прессы, новости Москвы, Санкт-Петербурга, новости экономики, спортивный обзор. Все это в сегодняшнем выпуске «Свободы в полдень». В эфире «Свобода в полдень». На фоне политических заявлений Дмитрия Медведева о намерении сделать рубль региональной резервной валютой и укрепить позиции российской валюты в международной экономике, внутри России экономисты отмечают изменение отношения населения к иностранной валюте. Спрос на наличную валюту сильно упал. Одновременно социологи приводят данные о том, что россияне менее охотно стали делать накопления. Наличная валюта в России многие годы была самым народным средством накоплений. Что происходит сегодня? Связаны ли между собой потери интереса к наличным долларам и евро и пренебрежение россиян к накоплениям? И есть ли среди этого всего место для любви к рублю? На эту тему наш корреспондент Ольга Вахоничева.
Привычка копить деньги на черный день сегодня в России теряет свою актуальность. Все большее число россиян предпочитает не делать сбережений. Согласно последним исследованиям компаний «Башкирова и партнеры», 57% опрошенных вообще не делают никаких сбережений. Подробнее о результатах социологических исследований расскажет генеральный директор компании Елена Башкирова.
Мы считаем этот вопрос очень важным, потому что он является не только индикатором экономического положения в стране, но и также показывает, каково есть расслоение в обществе. Что же мы получили? Мы задали такой вопрос. Делаете ли вы сбережения? Если да, то в какой валюте? У нас получилось, что 33%, то есть это треть всего населения нашей страны, взрослого, делает накопление в рублях. В долларах американских хранят валюту 3,3%. Россиян. В евро 3,6%. Они делают сбережения вообще совсем 57%. Вот о чем говорят эти данные. Это свидетельствует, конечно, о том, что уровень жизни в России все-таки остается еще недостаточно высоким. Потому что по другим опросам, которые проводила наша компания, 41% россиян вообще не могут позволить себе купить, например, даже бытовую технику. И в основном все деньги, которые они зарабатывают, у них уходят на продукты и на одежду.
По понятным причинам сегодня не в состоянии откладывать деньги пенсионеры. Люди с уровнем образования ниже среднего. Молодежь и люди с невысокой оценкой своего материального положения. О том, кто же все-таки делает сбережения, расскажет Елена Башкирова.
Это люди в основном работающие, да, которые имеют постоянную работу. Люди в основном среднего возраста и те, про которых можно сказать, что они достигли определенного положения в обществе. Но в основном это руководители, люди в возрасте вот от 30 до 39 лет и те, кто имеет высшее образование. Но есть люди и среди неработающих наших граждан, кто тоже старается делать вот эти накопления. И 36 примерно процентов составляют пенсионеры. Но в основном, конечно, это люди откладывают деньги про черный день.
Нежелание гарантированно иметь денежный запас специалисты называют феноменом. К сожалению, это явление не случайность, констатирует экономист, сотрудник института Егора Гайдара Ирина Ясина.
Очень трагично. Почему мы не сберегаем? Так очень просто. Потому что процент, который нам платят в банке, либо в других каких-то инструментах, он меньше, чем инфляция. В 2007 году, по-моему, на 2 месяца только ставка по депозитам превышала уровень инфляции. То есть инфляция такова, что она делает наши сбережения просто нерациональными.
То есть фактически люди предпочитают, может быть, делать покупки тогда, если есть лишние деньги, чем
именно,
хранить их?
Именно. И вот этот так называемый потребительский бум, который сейчас царит. В выходные невозможно подъехать ни к одному магазину, под Москвой, по крайней мере. А почему? Потому что смысл, понимаете, копить, если деньги испаряются, если они тают.
Очень болезнен этот процесс и для российской экономики. Накопление россиян и инвестиции ей необходимы, говорит Ирина Ясина.
Денег-то много. немного, но просто, так сказать, те деньги, которые бы инвестировали граждане там через банковскую систему и так дальше, они бы просто намного более позитивно отражались на росте экономики. А у нас сейчас ведь даже всякие эти паевые инвестиционные фонды и прочие там частные программы для хороших, там, важных и богатых, они, тем не менее, не дают процента больше, чем инфляция, которые говорят, что в этом году будет за 15%. Где вы найдете такой процент в банке? Это просто немыслимо.
В советские времена у россиян выбор, где хранить деньги, был невелик. Призывный лозунг «До перестроечных времен храните деньги в сберегательной кассе» до сих пор помнят многие. Сегодня вариантов хранения и приумножения накопленных денег значительно больше. Поскольку инфляционные ожидания людей растут, в последние годы формы сбережений периодически меняются. Данные последнего опроса на эту тему, проведенного сотрудниками Левада-центра, приводит социолог центра Наталья Бондаренко.
Когда мы спрашивали, а в какой форме вы считаете наиболее предпочтительной и безопасно хранить свои сбережения и накопления в принципе, наиболее предпочтительной формой называли вложение денег в недвижимость. Где-то около 40%, около 25% считают, что выгодно и безопасно хранить деньги на счету в Сбербанке, и около 10% в наличных деньгах. Еще гораздо реже пытаются хранить деньги в ценных бумагах, в акциях, облигациях и паях. Когда мы задавали вопрос, а в какой же валюте, на ваш взгляд, наиболее выгодно и безопасно хранить свои сбережения, то интересно, что за последние 2 года рубль сохраняет, безусловно, свои лидирующие позиции, но доля тех, кто считает, что выгодно и безопасно хранить свои сбережения в рублях, несколько снизилась. Если в 2007 году около 50% считали, что именно в отечественной валюте следует хранить сбережения, то сейчас уже около 40% считают, что следует хранить в отечественной валюте.
Но даже при падении доверия к доллару и повышенному интересу к евро, российский рубль пока остается той валютой, хранить деньги в которой сегодня наиболее безопасно, считают экономисты. Вот как объясняет это Ирина Ясина.
Рубль укрепляется, в отличие там, от доллара. Ну, евро, в принципе, тоже достаточно стабилен, но, по крайней мере, укрепление курса такого явного, как с рублем, не происходит. Это, опять же, народ просто очень хорошо чувствует, что реально происходит. Проблема инфляции в значительной степени у нас, я в этом практически уверена, от того, что люди тратят деньги, не имея возможности их сохранить.
Россияне не уверены в завтрашнем дне. Этот неутешительный результат показал еще один опрос, проведенный Национальным агентством финансовых исследований. Выяснилось, что россияне живут сегодняшним днем, и это тоже печальная тенденция, которая приведет к финансовой катастрофе, говорит Ирина Ясина.
Наш народ, он предпочитает о завтрашнем дне не думать. Меня очень сильно радует, например, реакция моих ровесников, то есть людей в районе 45 лет, когда там я у себя в живом журнале написала о том год, по-моему, назад, что проценты по пенсионным деньгам, вот которые там в ВЭБе находятся, они не просто ниже инфляции, они ниже инфляции в 3 раза. Это означает, что вот у моего поколения пенсии не будет вообще. Вы что думаете, были комментарии? Никого не волнует. Это на самом деле очень неправильно, потому что именно сейчас надо спрашивать, а что с нами будет через 20 лет, когда вот мои ровесники будут выходить на пенсию. Это будет катастрофа, но просто сейчас ее нет. Поэтому кажется, что все хорошо, вот такая нефтяная благодать у нас и так далее. А катастрофа будет, от нее мы никуда не денемся. Просто никого не волнует.
Таково мнение экономиста, сотрудника Института Егора Гайдара Ирины Ясиной. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 12:15. Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате обстрела ранены 2 военнослужащих МВД России. На Украине начинаются международные учения «Сибриз-2008». На саммите стран Средиземноморья в Париже объявлено о создании Средиземноморского союза. Таковы главные новости к этому часу. Сегодня в 14:07 слушайте повтор программы Елены Фанайловой «Свобода в клубах». Блокбастер Тимура Бекмамбетова особо опасен. Кино или продюсерские технологии? Большая победа Голливуда или обычный дебют режиссера-иностранца? Идеология и выразительные средства? Эти темы в клубе «Квартира 44» обсуждают кинокритики Виктор Матизин, Мария Кувшинова, Петр Фаворов, Алексей Юсев, продюсер Анатолий Голубовский. Программа «Свобода в клубах» сегодня в 14:07 по московскому времени на радио «Свобода». И я приветствую в студии программы «Свобода в полдень» моего коллегу Александра Дюпина. Александр, добрый день.
Добрый день.
Благодаря вам мы сейчас узнаем, что интересного пишут российские газеты. Казалось бы, интернет – это вечный и самый существенный конкурент печатной прессы, но, тем не менее, сегодняшние газеты нашли место для нескольких печатных слов в поддержку интернета. Итак, какие аргументы приводят и почему?
Ну, я бы не сказал, что статья исключительно в поддержку интернета. Скорее, тут, наверное, побольше даже критики. А статья «Опасные клики» вышла сегодня в «Новых известиях». Прошла уже первая неделя вступительных экзаменов в московские вузы, и преподаватели заговорили о невежестве российской молодежи. В частности, они обвиняют в этом интернет. По их мнению, сеть совершенно разучила школьников и студентов анализировать информацию. Всем известны вот эти громкие видео, когда американских студентов, школьников опрашивали на улицах, задавали им самые элементарные вопросы, вроде «Где находится Тихий океан?», и они не могли этого сделать, не могли показать даже собственный штат. Такие же видео появились и с русскими подростками. Вот, например, тут приводится даже история, что студенты телевизионного отделения журфака не знают, кто такая Анна Политковская.
А так знают или не знают? Ну, вы же студент
вот,
журфака.
Да, я студент журфак. Вот странно мне это заявление, потому что, насколько мне известно, все знают, кто такая Анна Политковская. У нас даже культ ее на факультете. Точно так же вот российские эксперты считают, что интернетом нужно просто уметь пользоваться.
Слова в защиту.
Да, это слова уже в защиту пошли. Вот, например, в Волгоградской области было зафиксировано, что школьники в интернет-классе, в школе качали порнографию. Вот, например, в США для борьбы с этим используют специальные программы «Интернет-няни».
То есть это при умении правильно пользоваться, да, можно избежать
да,
и порнографии.
Да, да, совершенно верно. Вот, например, еще мнение Сергея Лопатникова, эксперта в этой области. Он считает, что интернет – это особая система, ориентированная не на объем получения информации, а на навыки ее поиска и анализа. В США уже давно является традиционной эта система. Поэтому интернет здесь лег на благодатную почву. В России пока еще к этому не привыкли. У нас интернет-поколение старше, младше точнее. Вот тоже известная история с интернет-энциклопедией «Википедия», в которой огромное количество непроверенной информации, и практически любой пользователь интернета имеет возможность опубликовать там свою статью.
Но я знаю, что тягу молодых людей, людей вообще современных, к современным средствам массовой коммуникации часто пытаются поставить на службу себе правоохранительные органы. Я знаю, что такая история в сегодняшних газетах тоже освещена.
Точно, в той же самой газете. Вот, например, власти Павловского района Кубани применили технологии и детей одновременно для борьбы с продажей алкоголя несовершеннолетним. А там ребята, школьники, подростки, не достигшие 18-летнего возраста, могут получить по 100 рублей за каждое видео, снятое на свой телефон, где зафиксирован факт продажи им алкоголя. Есть даже определенные рекордсмены. Вот, например, в прошлом году двое ребят получили 10 тысяч рублей и мобильный телефон за то, что они сняли больше всего таких видео.
Ну что ж, будем считать, что они этим самым не просто компенсировали свои затраты на алкоголь.
Да.
Спасибо большое Александру Дюпину. Сегодня с ним мы прочитали интересные публикации в сегодняшней прессе. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Беларуси, в Витебске, при повышенных мерах безопасности проходит очередной фестиваль «Славянский базар». На атмосфере этого праздника сказались события двухнедельной давности, когда во время празднования Дня независимости Беларуси в Минске на центральной площади произошел взрыв. По сей день в белорусских клиниках остаются 32 человека, из них один в тяжелом состоянии. Между тем, правоохранительные органы и спецслужбы развернули кампанию по выявлению организаторов взрыва. Задержаны более 10 человек – все активисты оппозиционных партий и движений. С подробностями Игорь Корней.
Несмотря на серьезные последствия, 4 июля МВД Белоруссии возбудило по факту взрыва уголовное дело по статье «Злостное хулиганство». Как считает генерал-лейтенант милиции в отставке, экс-спикер Верховного Совета Мячеслав Гриб, власти Белоруссии до последнего внушают себе и окружающим, что терроризма в стране нет и быть не может. 7 июля президент страны Александр Лукашенко провел экстренное совещание, на котором раскритиковал действия милиции, спецслужб, медиков, а спустя несколько дней уволил занимаемых должностей секретаря Совета безопасности Виктора Шеймана и главу президентской администрации Геннадия Невыгласа. Многих из пострадавших ввергла в шок новость, подтвержденная первым заместителем министра внутренних дел Александром Чурко, который признался, за 2 часа до взрыва было обнаружено взрывное устройство «2 двое более мощное. Если сработавшее было замаскировано под литровую коробку с соком, то найденное людьми и переданное милиции находилось в двухлитровой емкости. Однако концерт отменять никто не стал. 28-летняя Лилия Мельник, у которой извлекли несколько гаек из колена и голени, говорит, что досмотр зрителей перед концертом был чисто символический.
Проверяют, во-первых, вот мы как заходили на эту площадь, да, у нас с собой пакет был, там плед был, проверили пакет и все. Так и пронесли, наверное, потому что он был с пакета с-под сока. Милиция ж не пробует там или что у них в пакете.
Следом за чиновниками в сферу пристального внимания властей попали представители оппозиции. По данным правозащитников, в конце минувшей недели по делу о взрыве в Минске были задержаны 13 представителей оппозиции, преимущественно активисты уже несуществующей национал-патриотической организации «Белый легион», которым срок содержания под стражей продлен до 10 суток, а также члены Объединенной гражданской партии и Белорусского народного фронта. 12 июля на свободу вышли трое. Лидер партии «Свободы» Сергей Высоцкий, активист компании «Европейская Беларусь» Павел Курьянович и активист молодежной организации Объединенной гражданской партии «Молодые демократы» Александр Сергиенко. В субботу в Витебске начался фестиваль «Славянский базар». Стоит напомнить, что 3 года назад, с разницей в неделю, здесь прогремели 2 взрыва, аналогичные Минскому. Пострадали более 50 человек. Так и не раскрытое до сих пор дело заведено по статье «Хулиганство». В этом году в Витебске предприняты беспрецедентные меры безопасности. Запрещено проносить сок в пакетах и любую жидкость в непрозрачных бутылках. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
В эфире «Свобода в полдень». Грузинские власти заявили о срыве предварительной договоренности о личной встрече президентов Саакашвили и Медведева. Уже больше недели продолжается дипломатическое противостояние между двумя странами в связи с пролетом российских военных самолетов в районе грузинско-южно-осетинской границы. Несмотря на более чем вероятный срыв личной встречи грузинского и российского лидеров, грузинские власти по-прежнему предлагают создать совместную комиссию для обеспечения безопасности Сочинской Олимпиады. С подробностями Григорий Кабаладзе.
Заместитель министра иностранных дел Грузии Григорий Вашадзе заявил журналистам, что встреча между президентами Михаилом Саакашвили и Дмитрием Медведевым, которая намечалась на конец июля, скорее всего, не состоится. По словам господина Вашадзе, в нынешних условиях, когда в Грузии полыхает пожар, посол Грузии отозван из Москвы для консультаций, а российский посол отказывается встречаться с представителями грузинского министерства иностранных дел, чтобы получить ноту в связи с вторжением российских самолетов, подготовить встречу на высшем уровне не представляется возможным. А ведь совсем недавно в ходе встречи в Астане Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили в предварительном плане договорились о специальной встрече для обсуждения ситуации в Абхазии и Южной Осетии. Тем не менее, Григорий Вашадзе подтвердил в беседе с журналистами, что предложение Михаила Саакашвили о создании российско-грузинской комиссии по обеспечению безопасности Сочинской Олимпиады остается в силе. Однако известный эксперт Андроник Мигранян сказал в интервью «Радио Свобода», что в Москве вряд ли сочтут создание такой комиссии целесообразным.
Мне кажется, что Россия достаточно на данном этапе располагает ресурсами для того, чтобы без всякой другой помощи обеспечить безопасность проведения Олимпиады. Я думаю, что и в Москве будут приветствовать любые позитивные действия со стороны Грузии, но для этого никакие комиссии не нужны. Президент Саакашвили хороший пиарщик, и он понимает, что присутствие Кондолизы Райс и Соединенных Штатов в Тбилиси, Сочинская Олимпиада, это факторы, которые привлекают большое внимание. И он воспользовался случаем, я еще раз говорю, для того, чтобы показать себя важным и серьезным фактором, по крайней мере, в региональной политике, и ничего больше.
Вместе с тем, грузинские власти выражают тревогу в связи с концентрацией российских и абхазских войск в районе Кудурского ущелья Абхазии, единственного региона непризнанной республики, где дислоцирован грузинский воинский контингент. Депутат грузинского парламента, лидер организации грузинских беженцев «Мы сами» Паата Давитая считает, что штурм Кудурского ущелья будет означать начало большой региональной войны.
Идет большое концентрирование сил по направлению Кудурского ущелья. Не только концентрация сил, но и концентрация спецподразделений, которые имеют большой опыт ведения диверсионных операций. Не дай бог, если такая вещь произойдет, я еще раз говорю, это будет не только война в Абхазии, это будет война на Кавказе.
Несмотря на все, президент Саакашвили, будучи в Ялте, заявил, что готов к диалогу с российскими властями для поиска выхода из опасного противостояния. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
В В эфире «Свобода в полдень». На Украине под Одессой сегодня открываются международные учения «Сибриз-2008» с участием подразделений стран НАТО и их партнеров. Акциями протеста встречают эти маневры противники вступления Украины в Североатлантический альянс. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
В «Сибриз-2008» будут задействованы около 20 кораблей, 2 подводные лодки, 4 самолета и 4 вертолета. Массовые акции под антинатовскими лозунгами обещают устроить противники этих маневров, говорит лидер прогрессивной социалистической партии Украины Наталья Витренко.
У нас на сегодня уже развернуто 3 лагеря. В Одесской области, в Николаевской и в Крыму. И еще мы открываем 2 лагеря. В Крыму еще один лагерь будет открыт. И еще будет лагерь в Запорожской области, в Мелитополе. В тех точках, где запланированы натовские учения «Сибриз-2008».
Накануне Одесский окружной суд запретил акции протеста у полигона «Широкий Лан» под Одессой, где состоится один из основных этапов международных учений.
Суд пошел просто на нарушение Конституции. Конституция Украины не предусматривает запрета проведения акций. Никаких обоснованных претензий нам никто не высказал. Я сама подавала уведомление об акции. То есть наша акция санкционирована. И суд пошел просто на нарушение Конституции. Это он сделал в Одесской области. В Николаевской области и в Крыму пока таких прецедентов нет.
Еще в минувшем месяце Витренко развернула масштабную кампанию, призванную не допустить проведения «Сибриз-2008». 2 года назад активистам пророссийских партий удалось сорвать подобные маневры в Крыму. Тогда Верховная Рада не поддержала решение о допуске иностранных военных подразделений на территорию Украины. Однако в этот раз депутаты парламента дали свое согласие, продолжает Наталья Витренко.
У нас проходит мирная акция. Мы не согласны с решением Верховной Рады. Мы не согласны с предательством национальных интересов, которые осуществляет президент Ющенко, Верховная Рада и правительство Тимошенко. Это идет вразрез с волей нашего народа. У нас внеблоковая страна, и Украину не имеет права никто втягивать в НАТО.
«Сибриз» традиционно проходит на Украине в рамках программы НАТО «Партнерство ради мира», начиная с 1997 года. Украинские власти убеждены, что ожидаемые протесты не смогут помешать нынешним военно-морским учениям. В ходе маневров, которые продлятся до 28 июля, будут отрабатываться мероприятия, связанные с гуманитарными операциями. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Сегодня в 19:07 после выпуска новостей время гостей на Радио Свобода. Ведущая Анна Качкаева. Исторический выбор. Как проект «Имя России» отражает исторические взгляды россиян? В студии социолог Левада-центра Борис Дубин. Время гостей на Радио Свобода сегодня в 19:07 по московскому времени. А во второй части программы «Свобода в полдень». В Санкт-Петербурге грядет большая реконструкция дорожной сети. А также другие новости Санкт-Петербурга и Москвы, новости экономики, спортивный обзор. Сейчас в Москве 12:30, и в эфире краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
На Украине начало международных учений «Сибриз-2008» сопровождается акциями протеста противников сближения страны с НАТО. В маневрах участвуют представители 14 стран-членов Североатлантического союза и его партнеров. Россия и Казахстан договорились в течение 3 проводить ежегодные совместные военные учения. Соглашение об этом подписали сегодня в Москве министры обороны 2 стран Анатолий Сердюков и Даниил Ахметов. В Чечне в результате обстрела ранены 2 военнослужащих МВД России. Машина военных была обстреляна накануне неизвестными вблизи селения Толстой Юрт. В Москве сегодня прощаются с Анатолием Приставкиным. Писатель скончался 11 июля в возрасте 77 лет после тяжелой болезни. Читинский областной суд, рассматривающий ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания в СИЗО Платона Лебедева, объявил перерыв до вторника. Американское командование подтвердило факт гибели 9 военнослужащих США в боях на северо-востоке Афганистана. Кандидат в президенты США от Демократической партии Барак Обама пообещал в случае своего избрания вывести основную часть американских войск из Ирака до середины 2010 года. Великобритания планирует в течение 2009 года существенно сократить свое военное присутствие в Ираке, сообщил начальник генштаба британских вооруженных сил. На саммите стран Средиземноморья в Париже президент Франции Николя Саркози провозгласил создание Средиземноморского союза. Он объединит 43 государства Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. На японском острове Окинава неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью на территорию консульства США. По данным местной полиции, никто не пострадал. Федеральная резервная система, Национальный банк США окажет помощь двум крупнейшим американским ипотечным компаниям. В пригороде Лондона сегодня открывается 46-й международный авиационно-космический салон «Фармборо-2008». Это был краткий обзор новостей.
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Чем живут сегодня российские мегаполисы, узнаем в следующие несколько минут. Реконструкция московского планетария не только продолжится, но и, наконец, закончится, заверили столичные власти. Каждое пятое заявление от абитуриента поступило в Санкт-Петербургский госуниверситет по электронной почте. И это лишь некоторые темы, которые касаются сегодня москвичей и петербуржцев. С подробностями Вера Володина.
Петербург. До 22 сентября продлится начавшаяся на днях реконструкция Невского проспекта. Дорожное полотно, тротуары и освещение обновят в 4 этапа по участкам от Адмиралтейства до канала Грибоедова, далее до Садовой, до Литейного и до площади Восстания. Реконструкция обойдется примерно в 1 миллиард рублей, включая реставрацию фасадов 42 зданий. Работы проводятся по выходным. Движение автомобилей закрывается каждую пятницу в 23 часа и открывается в 6 утра в понедельник. Москва. Реконструкция планетария возобновится после окончания финансовой проверки и проведения процедуры банкротства предприятия, после чего планетарий на 100% будет принадлежать Москве, а открытие его запланировано на День города в будущем году, сообщил на пресс-конференции заместитель руководителя столичного департамента имущества Игорь Игнатов.
Сегодня на объекте проводится аудит строительный, то есть сколько выполнено работ точно, да, как эти работы соответствуют проекту, и составляется смета для завершения реконструкции планетария. Там есть большой объем работ, связанный с установкой оборудования. Был создан научный совет, возглавляет его ректор МГУ, и научный совет сейчас формирует позицию по закупке необходимой техники.
Петербург. В новом учебном году продолжится практика проведения прокуратуры города родительских собраний в образовательных учреждениях с целью надзора за исполнением законодательства о противодействии распространению экстремизма в подростковой среде. Прокуратура, как инициатор этой программы, провела в конце прошедшего учебного года почти 750 таких собраний, рассчитывая, что в вопросах воспитания толерантности и предупреждения разного рода вражды будет использован и родительский потенциал. Москва. Столичные власти пригрозили судом заместителю председателя правительства Московской области Василию Громову за его высказывание по ситуации в Щербинке. Руководитель столичного стройкомплекса Владимир Ресин назвал провокационным и лживым заявление Василия Громова о том, что квартиры в Щербинке, предназначенные для заселения военнослужащих, были проданы по коммерческим ценам другим людям. Ресин заявил, что все жилье, которое построено в Щербинке, предназначено для военных и передано им, а все жилье, которое московские строители продолжают строить на этой территории, социальное. Он подчеркнул, что Москва выигрывает все суды по этой спорной земле. Петербург. Каждое пятое заявление на поступление в Санкт-Петербургский государственный университет в этом году подано по электронной почте. Уже известен примерный конкурс, самый высокий на факультеты международных отношений и юридические, более 7 человек на место, чуть меньше 7 на факультете журналистики, около 5 человек на место на медицинском и экономическом. Всего на 2737 бюджетных мест очной формы подано более 9200 заявлений. Новости Москвы и Петербурга, 14 июля. Вера Володина.
Вот Вера Володина в обзоре московских и петербургских новостей упомянула о реконструкции Невского проспекта в Санкт-Петербурге. Но это далеко не все. Дело в том, что темпы экономического развития Петербурга опережают развитие улично-дорожной сети. У властей осталось буквально года два, чтобы предотвратить неизбежный дорожный коллапс. Новая концепция развития дорожной сети будет вот-вот принята в Петербурге. Некоторые детали этого проекта узнала наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
В июле в Петербурге началась масштабная реконструкция Невского проспекта на всем его протяжении, разбитая на 9 этапов. До конца сентября функцию дублера Невского будет выполнять Синопская набережная. Невский входит в число 200 объектов адресной программы по текущему и капитальному ремонту улиц на этот год, из которых пока переведены в порядок только 41. 2 августа ожидается открытие нового вантового моста в створе проспекта Александровской фермы. Серьезные преобразования предполагаются и на Ленинском проспекте. Но подобные меры не решают транспортные проблемы в целом. Для ее решения разработана новая концепция развития улично-дорожной сети, говорит заместитель председателя Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Петербурга Сергей Кельбах.
Определены основные направления по грузопотокам, по загруженности, и построен механизм развязывания именно вот этих узловых проблемных точек. Приморский проспект в первую очередь вошел, поэтапно мы его сейчас развязываем, то есть это северная часть города, направление на Сестрорецк, причем развязываем в разных уровнях, делая тоннель, для того, чтобы максимально не препятствовать скоростному ритму движения. Это шестиполосная трасса, отсутствие так называемых левых поворотов, которые сразу начинают тормозом быть. Достаточно сбалансированно сделан проект, и таких несколько. Улица Софийская, надо вывести весь транспорт. Витебский проспект в сторону Пушкина, ведь в Пушкин достаточно сложно попасть. Опять-таки реконструкция М-20, которая сама по себе узкая, с этим ужасным левым поворотом в Пушкин, где всегда стоят и огромное количество аварий. Там у нас будет тоннель, и движение не будет останавливаться.
На этих примерах уже видны главные принципы новой концепции.
Самое главное, должны быть трассы непрерывного движения. То есть город должен развести потоки в разные уровни, особенно на оживленных магистралях. Скажем так, шоссе Революции и проспект Непокоренных обязательно надо развести. Или набережная Свердловская, там, где Пискаревский втекает в нее, обязательно надо развести так, чтобы по набережной шел сплошной поток. А весь транспорт из поперечных магистралей, он мог входить и через разгонные полосы вливаться в поток, а не стоять. То есть это система улиц непрерывного движения, связанная с вылетными так называемыми магистралями. То есть те магистрали, по которым можно встать и выезжать из города, ну, практически без помех, а не стоять.
На 14 октября намечено важное событие – открытие первой очереди западного скоростного диаметра. Но к этому еще нужно подготовиться, говорит председатель Комитета по благоустройству и дорожному хозяйству Олег Вералайнин.
Мы в этом году открываем движение, даем соединительную связь порта с западным скоростным диаметром. Сам западный скоростной диаметр идет дальше, но состав работ сейчас просто не хватает, откровенно говоря, во-первых, денег, раз, а во-вторых, тут и технически мы не успеваем просто не выполнить громадный объем работ. В первую очередь кончается Краснопутиловской улицей. Этот хвостик, он будет недоделан, но движение на 3-4 район порта через автомобильную улицу будет осуществляться уже, начиная с ноября этого года. Работы планируются у нас на будущие периоды, начиная со следующего года, уже для подключения первого и второго районов Большого порта к тем же самым транспортным транзитным магистралям, кольцевой дороге к западному диаметру.
Есть еще одна проблема. Пока работы идут и на выезде из города, и внутри него, горожане мечутся на машинах в поисках проезда, потому что сплошь да рядом вдруг оказывается, что в одном районе закрыто сразу несколько жизненно важных улиц.
У нас, как у врачей, мы проблему видим тогда, когда вскрываем улицу. Вскрыли дорожное полотно и увидели, ага, вот это ветхое, вот это ветхое. И принимается оперативное решение. Владелец иногда даже сам не подозревает технического состояния своих сетей. Не обойтись без таких накладок.
Однако, по мнению Сергея Кельбаха, их можно минимизировать.
К закрытию большей части улиц мы, к сожалению, комитет по благоустройству дорожному хозяйству, не имеем никакого отношения, и зачастую мы становимся перед фактом. Процесс согласования действий различных структур, ну, является, пожалуй, самым больным вопросом. Мы хотим, чтобы любые проектируемые вмешательства в улично-дорожную сеть, они все-таки проходили через нас.
Тогда, по мысли Сергея Кельбаха, если вместо семи нянек у дорожных работ останется одна, есть надежда, что эти работы станут более упорядоченными и перестанут быть для горожан временной катастрофой. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете «Свободу в полдень». В Свердловской области на полигоне «Старатель» под городом Нижний Тагил накануне завершилась международная выставка вооружений и военной техники «Оборона и защита». Это одна из первых региональных выставок такой тематики в России. Она проходит с 1999 года и первоначально была известна наиболее широкими возможностями для демонстрации образцов военной техники в действии. В этом году, вопреки традиции, она была совмещена с другой специализированной экспозицией, и о других особенностях нынешней выставки вооружений рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Денис Каменщиков.
Первый контракт на выставке был подписан в первый же день. Правда, покупателями выступили не иностранцы, на которых, собственно, и рассчитана экспозиция, а наоборот, российская компания «Рособоронэкспорт» приобрела у французов так называемые тепловизоры – прицелы для танков Т-90, ориентированные на тепло, говорит представитель французской стороны Серж Андриян.
Она соответствует использованию в боевых действиях, полностью обеспечивает работу бронетанковой техники, значит, во время боевых действий, успешно работает во время задымленности, во время взрывов.
Почему в этом году было решено соединить две выставки в одну, ни посетителям, ни журналистам, так никто внятно и не объяснил. Вообще-то очередь выставки вооружений только в следующем июле, а в этом по плану должны были демонстрировать спасательную и строительную технику. Единственное более или менее вразумительное объяснение, хоть и неофициальное, намеченный на лето 2009 года в Екатеринбурге саммит глав стран Шанхайской организации сотрудничества. Дескать, негоже демонстрировать силу перед высокими гостями, да и бюджетные средства неплохо подэкономить. Вот и перенесли танки-самолеты на этот год. В остальном все осталось прежним. Кто видел хоть одно шоу на полигоне «Старатель», видел все. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель, открывая экспозицию, выстрелил из гаубицы. Летчики показали фигуры высшего пилотажа, танки и самоходные установки поразили все положенные цели, спасатели вызволили из беды всех, кого собирались, экскаваторы копали, дробилки дробили, катки укатывали. Впрочем, Эдуард Россель точно знает, чем эта выставка отличалась от всех предшествующих с 1999 года.
В этом году установлен рекорд, кстати говоря, 10 лет всегда шло с нарастанием. Вот самые лучшие показатели сегодня. 463 предприятия России здесь. Это больше половины субъектов Российской Федерации.
Производители оружия тоже довольны. Вот улыбается представитель мотовилихинских заводов из Перми Валерий Плаксин. Он представляет ракетный комплекс «Смерч».
Название действительно говорит само за себя. Она сметает все, что стоит на ее пути, так же, как «Смерть». И поражает площадь 67 гектар одним залпом. Пока по эффективности действия на местности признана лучшей в мире.
Не менее восторженно о возможностях танка Т-90 рассказывает заместитель начальника сборочного цеха «Уралвагонзавода» Юрий Рыбников.
Двигатель 1000 лошадиных сил, пушка 125 мм стабилизирована во всех плоскостях. С основного прицела мы стреляем всеми типами снарядов, в том числе и управляемой ракеты. Тепловизионный прицел выводит изображение местности и цели на мониторы и управляет движением ракеты на дальность до 5 километров.
По итогам выставки на полигоне «Старатель» «Рособоронэкспорт» планирует подписать контрактов на 6 миллиардов долларов. Что именно купят или продадут, не разглашается. Денис Каменщиков, Радио «Свобода», Нижний Тагил, Екатеринбург.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Чечне в результате обстрела ранены двое военнослужащих МВД России. В Москве сегодня прощаются с писателем Анатолием Приставкиным, скончавшимся 11 июля. Читинский областной суд, рассматривающий ходатайство о продлении срока содержания в следственном изоляторе Платона Лебедева, объявил перерыв до вторника. К Кандидат в президенты США Барак Обама пообещал в случае избрания вывести основную часть американских войск из Ирака. Таковы главные новости к этому часу.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжается информационная программа «Свобода в полдень». Впервые за 10 лет в России отмечено снижение объемов добычи нефти. Власти Краснодарского края провели впервые конкурс на право аренды земли в будущей горной зоне Азов-Сити. Подробнее об этом и не только в обзоре деловых новостей от нашего экономического обозревателя Ивана Трефилова.
Центральный банк России с сегодняшнего дня повысил ставку рефинансирования по своим кредитам коммерческим банкам до 11% годовых. Последний раз она менялась в середине июня 2008 года с 10,5% до 10,75%. Повышение ставки рефинансирования предпринимается для сокращения роста предложения денег в экономике и замедления инфляции. Нефтяные компании России по итогам 2008 года обязуются ликвидировать возникшее снижение уровня добычи нефти, заявил председатель правительства Владимир Путин. Согласно оперативным данным, в первом полугодии добыча нефти и газового конденсата в России сократилась на 0,3% по сравнению с показателем 6 месяцев 2007 года и составила менее 242,5 миллионов тонн. Снижение объемов нефтедобычи в стране наблюдается впервые за минувшие 10 лет. Иран предоставил российскому государственному концерну «Газпром» пакет предложений по развитию сотрудничества. Как сообщил министр нефти страны Галям Хосейн Назари, они в частности предусматривают участие российской компании в разработке иранских нефтяных и газовых месторождений и строительстве нефтеочистительного завода, а также взаимодействие в транспортировке нефти через Каспийское море в Оманский залив. Власти Краснодарского края провели первый конкурс на право аренды участков и горной зоны Азов-Сити, создаваемой в России в соответствии с законом о регулировании горного бизнеса, принятым в конце 2006 года. Он предусматривает запрет на организацию горных заведений в населенных пунктах страны с 1 июля 2009 года. К этой дате они должны быть выведены в специальные горные зоны, которых будет 4 – в Калининградской области, Алтайском и Приморском краях, а также на границе Ростовской области и Краснодарского края. Инфляция в еврозоне остается на уровне, превышающем желательный, в течение более долгого времени, чем предполагалось ранее, несмотря на то, что повышение ключевой процентной ставки на прошлой неделе поможет ее контролировать, заявил президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише. 3 июля банк увеличил базовую процентную ставку по кредитам для 15 стран еврозоны с 4 до 4,25%. Повышение ставок способствует замедлению темпов как инфляции, так и роста экономики, поскольку дорожают банковские кредиты. Одновременно становятся более привлекательными для инвесторов вложения в активы этой страны, что, в свою очередь, стимулирует спрос на ее валюту. Курс доллара на сегодня 23 рубля 37 копеек. На 7 копеек ниже, чем в конце минувшей недели. Евро сегодня стоит 36 рублей 88 копеек. По сравнению с пятницей он подорожал на 1 копейку. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Новости экономики представил Иван Трефилов. В студии программы «Свобода в полдень» я приветствую спортивного обозревателя радио «Свобода» Олега Винокурова. Олег, добрый день.
Добрый день.
Ближайшие 10 минут в вашем распоряжении.
Да, надо будет сделать многое, чтобы компенсировать некоторые недостатки, ну, скажем так, программы «Прессинг». Ну, не в том плане, что это недостатки ее, а просто все даже в часовую программу вместить не удается. И вот мы кое о чем вчера уже даже из-за недостатка места не рассказали. А событий примечательных во время уикенда было множество. Ну, сейчас я вот начну с новостей, а потом уже поясню, что именно я имел в виду под недостатками программы «Прессинг», коих, надо сказать...
Вы даже меня заинтриговали.
Да вот именно. Но и недостатков-то все знают чрезвычайно мало. вообще. Надеюсь, так наши слушатели, по крайней мере, думают. Ну да ладно. Значит, начнем с новостей. Вот чемпионат Европы по водному поло закончился вчера в Малаге, это Испания. Мужчины там провели заключительные матчи. В финале черногорцы выиграли у сербов 6-5, а в матче за третье место венгры нанесли поражение хорватам 15-14. Но вот, несмотря на такую разную результативность, оба матча, как вы понимаете, были очень упорны и завершились в дополнительное время. Ну а еще один чемпионат Европы, это чемпионат Европы по футболу среди девушек, возраст которых не превышает 19 лет, проходит сейчас во Франции, там завершился групповой этап, определились полуфиналисты, и вот теперь 16 июля, то есть послезавтра, будут играть в одном полуфинале Италия со Швецией, а в другом Германия с Норвегией. Играли в футбол и в России вчера. Четырьмя матчами продолжился 13-й тур чемпионата страны. Динамо выиграла у Локомотива 4-2, Томи у Спартака Нальчика 1-0, Москва и Терек сыграли в ничью 0-0, а Химки потерпели поражение от «Зенита» 1-4. Ну а матч «Рубин-Сатурн» перенесен опять-таки на среду, потому что вчера «Сатурн» проводил ответную встречу Кубка Интертота с «Люксембургской Эцелой». Сыграл он там в ничью 1-1 в гостях, но это не имело никакого значения, поскольку ранее на своем поле «Сатурн» выиграл 7-0. И, естественно, уже досрочно вышел в третий круг, где будет теперь с представителем Бундеслиги со «Штутгартом» встречаться. Ну, а что касается чемпионата России, то 26 очков сейчас у Рубина, 25 у Амкара, вплотную приблизился к нему, к казанскому клубу Пермский. Ну, и на третьем месте идет Динамо, у него 24 очка, правда, в отличие от первых двух команд, динамовцы провели не 12 матчей, а 13. Что же касается вот примечательных событий уикенда, о которых я сказал в начале, в самом. Это вот важный был бой в субботу в Гамбурге, бой двух известных боксеров, Владимира Кличко, чемпиона мира в тяжелом весе по двум версиям WBO и IBF, и Тони Томпсона, американца. И вот этот поединок был достаточно упорен, завершился он в 11-м раунде, когда украинский боксер таки нокаутировал американца, одержал таким образом Владимир Кличко 9-ю победу подряд, будет теперь встречаться с россиянином Александром Поветкиным, это будет титульный бой по версии IBF. Ну, в общем, событие примечательное, но мы его не успели осветить из-за нехватки просто времени и места в программе «Прессинг», но зато компенсируем это сейчас, потому что у нас, естественно, есть корреспондент в Германии Александр Хавронин, который за всеми спортивными событиями следит пристально там, в Германии, и вот сейчас мы можем предложить слушателям как раз его репортаж.
Драться в Гамбурге для Владимира Кличко – особое событие. Именно здесь, 12 лет назад, после Олимпийских игр в Атланте, состоялся его первый профессиональный поединок. На бой Кличко с Томпсоном пришли 12 тысяч зрителей, среди которых были и футбольные знаменитости – тренер сборной Греции Отто Рехагель и голландский полузащитник Рафаэль ван дер Ваарт. Перед матчем брат Владимира Виталий Кличко сказал:
«Владимир мусс руикблявен, он занят стратегии.
Владимир должен сохранять спокойствие в этом поединке и придерживаться той стратегии, которую он следовал в последнее время. Ему не нужно нервничать, торопиться. Владимир должен вести бой с холодной головой. Конечно, я сейчас очень нервничаю. Мне куда легче самому драться на ринге, чем следить со стороны за поединком моего брата. Точно так же нервничает и Владимир, когда со стороны следит за моими боями. Это нормально, мы братья. В сегодняшнем матче Владимир не должен пропускать удары Томпсона. В современном боксе главное не пропускать удары соперника». Перед поединком букмекеры давали явное предпочтение Владимиру Кличко. Однако, вопреки всем прогнозам, бой оказался затяжным и, что редкость для тяжеловесов, очень активным. Томпсон грамотно оборонялся. С третьего раунда Кличко стал чаще наносить удары левой рукой. К середине боя соперники подустали и общий темп поединка снизился. Но в целом Кличко владел заметным преимуществом. В 10-м раунде оба боксера упали после клинча, а в 11-м Кличко мощным ударом справа отправил соперника в нокаут. После боя украинский боксер сказал: «В Гамбурге превосходная публика. Я рад, что вновь дрался в этом городе. Когда-то здесь, в Гамбурге, состоялся мой первый профессиональный поединок в присутствии 500 человек. Спустя 12 лет я снова здесь, но уже в качестве обладателя 3 поясов чемпиона мира. В этом поединке соперник показал себя настоящим бойцом. Томпсон очень хотел победить. Он давил на протяжении всего матча. Я даже не предполагал, что этот бой сложится так тяжело для меня. Пожалуйста, аплодисменты моему сопернику. Эта победа стала 51-й из 54 профессиональных поединков, проведенных Владимиром Кличко. Его следующим соперником станет россиянин Александр Поветкин.
Это был репортаж нашего корреспондента в Германии Александра Хавронина. Ну вот теперь и вот последнее, можно сказать, белое пятно мы закрыли в картине уикенда. Ну, я вернусь к новостям, поскольку событий, естественно, было множество. Как раз есть еще пара минуточек. Сообщу, что в Хиросиме завершился финальный раунд женского волейбольного гран-при, где первое место заняла сборная Бразилии. Она выступила без единого поражения. А судьба второго и третьего мест решилась в матче Куба-Италия. Здесь успех сопутствовал кубинкам в последнем матче 3-1. Они, соответственно, и стали вторыми. Продолжается многодневная велогонка Tour de France по дорогам Франции, естественно. В ходе 9-го ее этапа 224 километра преодолели гонщики. Стартовали в Тулузе, финишировали в Баньер-де-Бигор. Им встретились несколько незначительных подъемов, а потом два серьезных первой категории. Ну и победил на этапе итальянец Рикардо Рико. Через минуту и 4 секунды к финишу прибыл россиянин Владимир Ефимкин. А еще через 13 секунд основная группа гонщиков. В ней был, естественно, и люксембуржец Ким Кирхен, который сохранил желтую майку лидера. И по-прежнему 6 секунд проигрывает ему австралиец Кэдл Эванс, несмотря на то, что вчера с огромными проблемами он столкнулся, а именно упал, получил множественные ушибы и ссадины. Ну, падения, как правило, в велоспорте незамеченными не проходят. Но все-таки сумел он продолжить гонку, заменив велосипед. И, в общем, пока остается в строю. Идет на втором месте, как я уже сказал. Ну, а на третье вышел американец Кристиан Ван де Велде, который Кирхену 44 секунды проигрывает. И в заключение о теннисе. Турнир в Швейцарии в Бастаде вчера завершился в финальном матче. И румын Виктор Ханеску выиграл у россиянина Игоря Андреева 6-3, 6-4. Но Андрееву вчера пришлось не сладко, потому что он до этого еще доигрывал перенесенный из-за дождя полуфинальный матч с испанцем Гильермо Гарсия Лопесом. Провел с ним третий решающий сет, выиграл его 7-6. Ну, после этого уже Ханеску противостоять он не смог. В результате чего румын завоевал первый титул в карьере.
Спасибо Олегу Винокурову. Он подготовил сегодня спортивный обзор. Закончилась программа «Свобода в полдень». Над ней сегодня работали ведущие Евгения Назарец и продюсер Дмитрий Налитов. По окончании нашей программы, сразу после выпуска новостей, в 13 часов 7 минут на радио «Свобода» программа «Смотрим телевизор». Ведущая Анна Качкаева. Другое телевидение и новый потребитель. В гостях генеральный директор «Стрим ТВ» Николай Зацепин и генеральный директор телекомпании «Совершенно секретно» Этери Левиева. Программа «Смотрим телевизор» на радио «Свобода» в 13 часов 7 минут. Я же желаю всем удачного дня и слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я думаю, что есть возможности для мирного решения.
Я за расширение Европейского Союза на Балканах.
Сослуживцы пытались задержать его, однако беглец открыл огонь. Трое военнослужащих погибли на месте.
Есть террористические организации, которые выступают против Китая.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044 и на УКВ 68,3. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15535 и 17730.